Творчество Рембрандта. Серия монтажей. Монтаж четвертый. Содержание. Первая дорожка. Введение. 4 минуты. Картина «Ночной дозор». Вторая дорожка. «Ночной дозор». Окончание. Начало конфликта Рембрандта с обществом обывателей. Смерть родных и Саски. Картины «Гроза и развалины». Принципы реалистического пейзажа. Третья дорожка. Картина «Зимний вид». Пейзажные афорты «Вид на Амстердам». «Три дерева» и «Мостик Сикса». Картина «Прощание Давида с Иоаннафаном». Четвертая дорожка. Портрет пожилого мужчины. Посмертный портрет Саски. Серия святых семейств.
Введение. В своих публичных лекциях, обращенных к ученым Германии, выдающийся немецкий мыслитель Иоганн Готлиб Фихте заявил о себе в следующих словах. «Я призван для того, чтобы свидетельствовать об истине. Моя жизнь и моя судьба не имеют значения. Влияние моей жизни бесконечно велико. Я жрец истины. Я служу ей. Я обязался сделать все для нее, и дерзать, и страдать». Незадолго до своей смерти, в 1813 году, Фихте вернулся к оценке деятельности жреца, проповедующего перед непринимающими истину слушателями. Он писал: «Представьте себе мир слепорожденных, которым ведомы лишь те чувства и отношения, которые существуют благодаря чувству осязания. Придите к ним и заговорите с ними о красках и об иных соотношениях, существующих лишь благодаря свету и для зрения. Вы будете говорить им о том, чего нет, и самое лучшее, если они скажут вам об этом прямо. По крайней мере, вы скоро заметите свою ошибку, и если вы не в силах раскрыть их глаза, то прекратите напрасную речь». Через 100 лет после смерти Фихте другой видный немецкий философ Рудольф Штайнер в обведении к своему труду «Теософия» вернулся к проблеме непонимания незрячими зрительных законов, в значительной степени определяющих познание мира. Штайнер писал: «Но ведь это именно те вещи, которые относятся к истинному существу и высшей цели человека. И кто подумал бы, что необходимо прекратить напрасные речи, тот должен был бы таким образом отчаяться в человечестве. Напротив, ни одного мгновения не следует сомневаться, что раскрыть глаза на эти вещи возможно каждому, кто только сам проявит свою добрую волю, ибо чувство и понимание истины есть в каждом человеке. Если нельзя оперировать каждого физически слепорожденного, то каждое духовное око может быть раскрыто, и лишь вопрос времени, когда оно откроется. Ученость и научное образование не являются непременными условиями для этого высшего чувства. Оно может раскрыться и у простого человека, точно так же, как и у всякого ученого. Необходимы известные способности, чтобы найти те вещи, о которых здесь пойдет речь. Но когда их, после того, как они уже найдены, сообщают, то понять их может каждый человек, обладающий непредвзятой логикой и здоровым чувством истины». Это цитата из труда чуть было не позабытого в СССР великого немецкого философа стоит того, чтобы проникнуть в ее глубочайший внутренний смысл. Как рассказать слепорожденным о световых образах, пронизывающих всю физическую и духовную структуру зрячего человека, у которого даже сны носят зрительный характер? Помочь незрячему осознать унаследованную им от миллионов своих зрячих предков свою духовно-зрительную сущность и индивидуальность, даст ему почувствовать себя человеком, вглядывающимся в свое отражение в зеркале, а потом обратившего удивленный взор к хрустальному дворцу земных и небесных просторов. Не говорящая ли книга с ее неповторимой, словно гипнотической звуковой тканью, с ее нераскрытыми до сих пор изобразительными и выразительными возможностями призвана раскрыть внутреннее духовное око слушателя? И так ли уж обязательно, чтобы этот слушатель был незрячим? Не услышит ли в такой говорящей книге что-то очень важное для себя зрячий слушатель, который заново переживет зрительные картины и откроет в них то, о чем раньше не знал или лишь смутно догадывался? Мир зрительных образов кажется необъятным и непостижимым. Но не так ли необъятны и непостижимы возможности слухового восприятия каждого хорошо слышащего человека? Для автора-составителя серии монтажей о величайшем художнике мира Рембрандте ван Рейне слова Рудольфа Штайнера о важности объяснения незрячим зрительных картин на протяжении четверти века были путеводной звездой, освещавшей торную дорогу к заветной цели. Но еще с 1958 года, занятые в РЦБС организацией записи на магнитофонную ленту сотен учебников и научных изданий по высшей математике, иностранным языкам, истории музыки и другим дисциплинам, я постоянно собирал крохи зрительной мудрости, доступные словесному пояснению и пониманию на слух. Осуществив множество вариантов, ныне я предлагаю слушателям говорящей книги целую серию словесно-музыкальных панорам, частично как бы переливающихся и переходящих друг в друга. Заслуженный работник культуры РСФСР Анатолий Вершбицкий.
Глубокие и сложные противоречия, которые, как мы могли убедиться, свойственны художественному мировосприятию и творческому методу Рембрандта в конце 30-х и начале 40-х годов, станут для нас еще более наглядными, если мы вспомним некоторые обстоятельства, характеризующие историческую обстановку тех лет. Об одном из них мы говорили – о вопиющем социальном неравенстве, о растущем недовольстве народных масс политикой правящей верхушки.
С другой стороны, следует вспомнить о патриотическом подъеме, который охватил Амстердам к концу 30-х годов, когда был выстроен в городе первый настоящий театр, его открытие было ознаменовано представлением трагедии Вонделя, посвященной национальному герою Гейсбрехту ван Амстелю, и когда было принято решение о постройке нового, впоследствии ставшего знаменитым, здания Амстердамской ратуши.
Наконец, следует вспомнить тот громадный энтузиазм, с которым по всей Голландии было встречено известие о блестящей победе адмирала Тромпа над испанским флотом в октябре 1639 года. Победе, окончательно утвердившей голландцев в убеждении, что они являются отмеченным свыше избранным народом. Таковы некоторые характерные оттенки общественных настроений, господствовавших в Амстердаме, когда Рембрандт приступил к работе над ночным дозором.
Среди амстердамских обществ и корпораций установился обычай заказывать кому-нибудь из местных, но достаточно авторитетных художников свой коллективный портрет. Главные члены гильдии оставляли в наследство преемникам свои изображения.
В течение почти столетнего развития этого наиболее национального и жанра голландской живописи постепенно выработались два различных типа подобных изображений. Один – выделение праздничной стороны передаваемой сцены. Художники объединяли стрелков за пиршественным столом. Подобные оживленные сцены пишет членов стрелковых обществ были чрезвычайно распространены в Гарлеме. Они нашли свое наилучшее художественное воплощение в картинах Франца Хальса. Пять его полотен трактуют подобный сюжет, изображая собрание гильдии святого Георга.
Заслуга Хальса состояла в том, что создаваемые им персонажи уже не были столь статичны, как у многих его предшественников. Франц Хальс живописно располагал своих героев в различных позах, с пиками, знаменами в руках, шпагами на поясе. Автор искусно создавал впечатление композиционного единства, и вместе с тем каждая фигура была представлена на коллективном портрете в таком же размере, как и все другие.
Другой тип группового портрета был тот, к которому пришли живописцы Амстердама. Они исходили главным образом из стремления показать деловую связь между членами корпорации и их боевую готовность. При исполнении таких групповых портретов традиции соблюдались самым тщательным образом, и здесь не было места личной изобретательности художника. Членов корпорации располагали в ряд. Глава гильдии занимал центральное место, а гильдейские сановники располагались по сторонам. Все они одинаково были повернуты в сторону зрителя, отчего картина производила впечатление сопоставления в одной композиции ряда индивидуальных портретов.
В 1642 году корпорация амстердамских стрелков обратилась к Рембрандту с просьбой послужить ей своим талантом. За работу ему было уплачено 1600 флоринов.
Мастер быстро принялся за дело. Замысел был нов. Сюжет Рембрандт выбрал не сам, это были заказанные портреты. 18 известных военных захотели, чтобы он написал их всех, занятых каким-либо делом, и в то же время сохраняющих свое военное обличие. Эта тема была слишком банальна для того, чтобы не разукрасить ее, и, с другой стороны, слишком строго определенно, чтобы он мог внести в нее много фантазии. Рембрандт далеко отступает не только от норм, выработанных тогдашними художниками, но и от характера тех заказных портретов, которые он сам выполнял до сих пор. Рембрандт не постеснялся разместить среди 18 заказчиков 16 посторонних фигур, необходимых для его замысла. И для того, чтобы еще более усилить действенный резонанс этой толпы, он окружает ее высоким и глубоким пространством. Так превращает он обычный групповой портрет в драматическую массовую сцену. Его толпа не просто сумма 34 отдельных людей. Здесь уже новое существо со специфическими ощущениями и страстями. Он лишает фигуры характера портрета и как бы намеренно не заботится о психологической индивидуальности участников изображаемого им события.
Знатные военные надеялись, что Рембрандт подчинится твердо установленному обычаю и разместить членов их гильдии в иерархическом порядке в каком-нибудь зале, предназначенном для празднеств или собраний. Рембрандт обманул эти ожидания. Как художник необычайного по преимуществу, пишет Лехавн, он роковым образом должен был внести в изображаемую сцену чудесное, чтобы уничтожить то земное, что было в самом сюжете.
Взять к примеру солдат. Это были идущие выпущены по раз амстердамские бюргеры, никогда не стрелявшие ни во что, кроме мишени. И тем не менее, они были своими собственными предшественниками, теми, кто рассеивал ряды чернобородых испанцев и гнал беглецов через дюны, гнутные воды и прогнившегося моря. Призраки павших сынов Лейдена, которых он с детства представлял себе по рассказам своего отца, оживали перед его глазами и в полном вооружении вставали на полотне под его демонической рукой. Но если стирались даже границы времени, разум и подавно не мог заявлять о своих правах. И логика, и бюргерский здравый смысл равно тонули в этом нарастающем сиянии, и Рембрандт даже не пытался сохранить их.
Шли месяцы. Картина подвигалась, и все остальное отходило в сторону. Свет на картине становился все ярче и окутывал художника, оставляя в тени мир и события, происходившие в нем. Преисполненный звенящей бодрости и острого сознания своей силы, Рембрандт писал лица, как бы разбросанные вдоль главной горизонтали картины и словно выглядывающие на заднем плане из толпы, и развивающееся знамя на среднем, то есть на втором плане. За эти месяцы Рембрандт впервые понял, что скрывать жизнь как плод и в полной мере вкушать ее сладость ему помогают не размышления, не разговоры с друзьями и даже не любовь, а только живопись. Хотя в жизни его было немало праздничных дней и ночей, он еще ни разу не почувствовал, что насытился. И только работа до конца утоляла его голод. Как только кисть его прикасалась к холсту, ему открывались такие глубины, которые он не мог проникнуть с помощью размышления. Его красноречие, скованное неуклюжестью языка, извивалось в мягких мазках над складкой знамени, колышащегося слева над толпой. Каждый кусочек галуна, нашитый на форменной одежде золотой тесьмы, каждую пуговицу, колышущиеся перья на шляпах, он писал с большей нежностью, чем когда-либо приникал к губам страсти. Победоносные сражения, которые он давал окружающему миру, разыгрывались над толпой справа в сплетении контуров пик. Давние горести растворялись в спокойных пятнах, нависающие над офицерами серо-зеленой тени внутри гигантской каменной арки, и подчас счастье так переполняло его, что он давал себе волю и громко пел.
Пять раз, когда он кончал свой дневной урок, он отодвигал табурет подальше, кроме картины, в огромном помещении на втором этаже стояли только этот табурет, да шаткий рабочий стол, садился, прислонялся головой к холодной стене, свешивал руки меж колен и смотрел на свой шедевр с удобного, хотя все же недостаточно отдаленного места. Он выжимал из себя все, что можно, по доброй воле отдавал все силы этому сверкающему полотну, которое превратило их в него в единственную реальность на свете. Он любил картину с безмерной силой, любил больше, чем самого себя, и с наслаждением тратил на нее деньги. Он не останавливался ни перед чем, он накладывал самые дорогие краски жирными, лоснящимися слоями, так что кусочки торчали на поверхности. Словно выглядывающий из-за правого края картины, отливающий серебром рукав, стоящего на первом плане барабанщика, можно было нарезать ломтиками, а золотую кайму на камзоле лейтенанта тереть мускатный орех. Так первый был толст, а вторая шершава. Себя он тоже не щадил. Иногда ему даже приходилось садиться. Его мягкие, как ваты, колени гнулись, руки дрожали. В перенапряженных глазах мелькали маленькие металлические черточки, зигзагообразные, как вспышки молнии. Не жалел он и времени. Стоило ему учить свободный час, как он, даже не умывшись, тоскливо покидал царственные покои нового дома и уходил на склад. На еду, которую ставили перед ним нарезной дубовый стол, Рембрандт вообще не обращал внимания. Он часто не знал, что жует, запивая пивом. Он слышал не слова Саски, а лишь голос ее, постоянно толковавший о вещах, которые не касались его. Лицо жены казалось ему чем-то бестелесным, таким, что сквозит сквозь всегда памятную ему подлинность мушкетов и пик.
Позднее он опять впустит Саскию в свою жизнь. Да, позднее, позднее, только не теперь, когда перед ним в трубном звуке золотых бунцовых тонов, в барабанной дроби трепетных черных и сине-зеленых красок рождается замечательное полотно. Саския не порывала зайти на склад, и Рембрандт никогда не звал ее туда. Капитан Кок и лейтенант Райтенбург как-то попросили его показать им картину до того, как она будет вывешена, на что он ответил твердым, пожалуй, даже грубым отказом. Но однажды днем, когда еще сияло зимнее солнце, и Рембрандт с торжеством взирал на то, что успел сделать с утра, его ликование прервал звук шагов на лестнице. Он гневно вскочил с табурета, решив, что это какой-нибудь докучный офицер, дерзнувший нарушить его категорический запрет, и почувствовал странное волнение, увидев за дверью свою жену. Саския остановилась на пороге, словно натолкнувшись на огромную завесу. Перед ней была картина огромная, неистовая, пламенеющая в косых лучах солнца, и художник еще никогда не видел сияния ярче того, которое вспыхнуло в глазах его жены.
После долгого молчания воскликнула она, поднося к трясущимся губам затянутую в перчатку руку. И Рембрандт, подумав, что хотел бы на смертном одре сохранить воспоминания, это «О Боже!».
Ночной дозор занимает в творчестве Рембрандта совершенно особое место. Он выделяется уже своими огромными размерами и монументальным размахом. Нынешние размеры картины — высота 387, длина 502 сантиметра.
Первоначальные размеры были еще больше. Рембрандт дает фигуры большого масштаба, во весь рост. На первом плане в натуральную величину, иногда лишь частично видные из-за других, на задних планах лица, выявленные наполовину, головы, которые, будучи едва намечены, создают впечатление многолюдной толпы, теряющейся где-то в глубине. И из этой глубины зовущие глаза нескольких дальних персонажей устремлены на зрителя, оживляя смутные очертания их лиц.
Вместо традиционной пирушки стрелков или сцены представления капитанам зрителям своих офицеров, Рембрандт дал совершенно иное решение. Он изобразил внезапное выступление стрелковой роты по приказу капитана Баннинга Тока. Колонна стрелков во главе с высоким, одетым во все черное капитаном, уже выросшим перед нами на первом плане вдоль оси картины и с одетым во все светло-желтое среднего роста лейтенантом справа от нас, появляясь из-под виднеющегося в глубине черного пролета, несколько сдвинутой влево и прикасающейся к верхнему краю изображения широченной каменной арки, растекаясь по площади влево и вправо, стремится перейти оранжево-красный мостик через невидимый горизонтально расположенный канал и двигается прямо на нас. По сигналу тревоги поспешно и беспорядочно выходят на площадь на той стороне канала все новые и новые стрелки, на ходу обмениваясь репликами и поправляя оружие. Все участники события показаны в движении. Право на первом плане, частично срезанный краем изображения, пожилой барабанщик в разноцветном берете, в пестрой блестящей одежде и стоптанных башмаках, полусогнувшись, бьет большой позолоченный барабан. За ним виден высокий сержант в черном костюме с белым охлажным воротником и черной шляпе, отдающий распоряжение стрелку в металлическом шлеме, фигура которого срезана краем картины. Еще один стрелок-мушкетер в шлеме и одежде из красного бархата. Тот, что виднеется за спиной лейтенанта, невысокого роста, насыпает порох на полку. В левой половине картины на первом плане высокий стрелок, весь в красном бархате, с завязками под коленями, заряжает дуло мушкета, в то время как на третьем плане справа от него знаменосец в зеленом позолоченном камзоле и розовой шляпе, упершись в бок левой рукой, поднимает высокое полосатое знамя, касающееся кончиком древка верхнего края полотна. Справа на дальних планах в напряженном ритме перекрещиваются длинные линии копий, возносящихся над толпой. Все движения как бы случайны и не координированы. Все пики и мушкеты направлены в разные стороны. Это впечатление приподнятой, но не координированной активности усугубляется присутствием замешавшихся групп стрелков посторонних участников шествия, которые одновременно и тормозят его движение и повышают эмоционально напряженность ситуации. На освободившейся от фигур небольшой площадке слева от барабанщика мы видим лающую на него собаку, а в затененном левом нижнем углу можно различить фигуру бегущего рядом со стрелками мальчика, с любопытством заглядывающего им в лица. Движение в картине не выражено последовательно. У близких к нам фигур капитана в центре и устремленного к нему лейтенанта справа наглядно выявлен мотив марша. Некоторые из более дальних стоят или даже слева, может быть, сидят в неподвижных позах, тормозя общий поток, в то время как другие движутся ему наперевес. И все же человеческая масса, так оркестрируется художником в романтическое целое, что шумное и разноречивое, она действует и живет в пронизанном светом огромном пространстве за изобразительной поверхностью.
Мы уже убедились в том, что участники события облачены в произвольное одеяние. Наряду с современными Рембрандту модными военными костюмами, шляпа с пером, короткий безрукавный камзол, перехваченный на груди широкой лентой, кружевной воротник, широкие штаны, тюлоты, повязанные бантами ниже колен и низкие сапоги с широким раструбом, встречаются совершенно фантастические одежды, свидетельствующие о том, что художник покидает почву трезвой действительности и переносится в мир фантазий.
впечатление толпы, выявленное в живописно-декоративной форме и проникнутое фантастическим, романтическим настроением. Вот что интересует автора «Ночного дозора». Тяжелые формы монументальной архитектуры в стиле барокко, широко раскинувшийся от левого края до оси картины величественной аркой, замыкают в зале площадь, на которой происходит действие, и образуют твердые границы для приливающей и отливающей людской волны, повышая впечатление ее текучести контрастом с неподвижными архитектурными массивами.
Вся картина в общем производит впечатление живописной коричневой темноты, градации которой совершенно не зависят от падающего сверху реального света и обусловливаются двумя световыми центрами внутри самой многофигурной композиции, как бы освещающими фигурой таинственным золотым свечением. Природа. Эстетическое значение и живописное выявление этих двух центров совершенно различны.
Первый центр, справа от оси картины, образует фигура шагающего лейтенанта Вильяма ван Рейтенбурга в лимонно-желтом военном костюме. Блеск его позолоченной одежды, шляпы, светло-желтого с выпуклым золотым шитьем безрукавного камзола, светлых рукавов полосатой сорочки, белого шарфа на груди служащего поясом, стального воротника с золотой насечкой, развивающегося белого пера на шляпе, янтарного цвета кюлот и золотых сапог ослепителен. Вся фигура моделирована пластически осязательно. Сильно освещенные краски, отливающие металлическим блеском, лепят геометрические формы, создавая светоотражающую позолоченную статую, выступающую из картины. Для того, чтобы фигура движущегося к оси картины лейтенанта не оторвалась от остальных лиц, Рембрандт складывает ему в кулак опущенной левой руки древко алебарды. Она обращена к зрителю своей теневой стороной, и эта темная полоска с острием, будто прикасающимся к изобразительной поверхности картины изнутри, задерживает движение лейтенанта налево и вперед, и продвигает его фигуру назад, направо и внутрь.
Картины к нам движется высокий черный капитан, перевязанный у груди красной лентой. Слева от оси картины самый гуще стрелков. В глубине левой половины картины, как бы под знаменосцем, художник сосредоточил второй световой центр, отливающий золотом.
Эта странная маленькая, не то девочка, не то карлица, в длинном, сверкающем, светло-оранжевом, расшитом золотом платье, с бледно-зеленой пелериной на плечах, также отливающей золотом, с ослепительно белым петухом за поясом и серебряным рогом в руках. Эта эпизодическая фигурка, которая до сих пор опрокидывала все догадки своими чертами, причудливой яркостью и неуместностью, как будто олицетворяет чары, романтический смысл или, если угодно, бессмыслицу картины. Эта маленькая девочка с лицом колдуньи, с
старческим и детским, в котором проглядывают черты Саски, с прической в виде кометного хвоста, с жемчугом в рыжих волосах, неизвестно для чего вертится в ногах у часовых. Как уже говорилось, в руках она держит серебряный рог, а на поясе у нее тоже весьма непонятная деталь. Висит белый петух, который в крайнем случае может сойти за кошель.
Чем бы ни объяснялось присутствие в процессе этой фигурки, она, во всяком случае, не заключает в себе ничего человеческого. Она бесцветна, почти бесформенна. Ее возраст сомнителен, потому что неопределенные черты ее лица. По росту это кукла, и походка у нее автоматическая. У нее ухватки нищие и что-то вроде алмазов на всем теле. Ужимки маленькой королевы и костюм похожи на лохмотья. Она словно явилась из еврейского квартала, из толкучки, из театра или из богемы, и как будто выйдя из мира грез, обратилась в самую причудливую действительность. Ее озаряют отблески, неясные мерцания бледного огня, но где этот внешний источник света? Чем больше вглядываешься в нее, тем меньше улавливаешь тонкие очертания, которые служат оболочкой ее бесплотному существованию. В конце концов, в ней не различаешь ничего, кроме необыкновенного странного фосфорического сияния, не похожего на естественное освещение и на обычный блеск хорошо настроенной палитры, не увеличивающего таинственность ее загадочной физиономии. Заметьте, что на том месте, которое она занимает в одном из темных участков картины, внизу, в глубине, между темно-красным мушкетером слева, заряжающим мушкет, и одетым в черный костюм с белоснежным воротником и ярко-красной нагрудной лентой капитаном справа, этот причудливый свет действует тем сильнее, чем неожиданнее его контраст с окружающим. Без крайних мер предосторожности одного этого внезапно вспыхивающего света было бы достаточно, чтобы расстроить единство всей картины, чтобы повысить лучеиспускающую силу этой маленькой феи. Рембрандт помещает впереди нее различные силуэтообразные черные предметы, слева внизу приклад мушкета, справа внизу вытянутую левую ногу бегущего назад юноши в шлеме. Руку героини загораживает висящая правая перчатка капитана.
Каков смысл этого маленького, фантастического и реального существа, которое должно быть только статистом, то есть бессловесным, второстепенным актером, и которое, так сказать, завладело первой ролью? Многие понимающие люди не побоялись спрашивать себя, что оно такое и почему оно здесь, и не придумали никакого удовлетворительного объяснения. Эта девочка-карлица — самое напряженное по силе золотого излучения пятно в картине. Она как пятно-луч, разнообразящее сумрачный коричневый колорит, словно озаряет левую половину ночного дозора изнутри. И с ней связана еще одна загадка. Почему изобразил ее художник посреди этих людей, не видящих ее? Большинство персонажей картины чем-то заслонены, что и вызвало некоторую досаду у портретируемых. Они изображены шагающими тесно, толкаясь, тело к телу. Девочка же настежь открыта. И если бы это был не выход нарядившихся воинские мундиры бюргеров, а подлинное выступление отряда в минуты подлинной опасности, то она была бы весьма удобной мишенью. Ее незащищенность в картине
пахнущие театральным порохом, поразительно. Так и хочется, чтобы хотя бы один персонаж ночного дозора заслонил ее собственным телом. Но они чересчур заняты собой, одеждой, вооружением, осанкой, выражением наибольшей воинственности.
Удивляет, что о Рембрандте рассуждают так, как будто бы он был сам резонером. Восхищается новизной, оригинальностью, отсутствием всяких правил, свободным полетом совершенно индивидуального вдохновения, всем тем, что, как правильно замечают, составляет великое очарование этого причудливого произведения. А между тем, самые тонкие цветы этой необузданной фантазии подвергают анализу логики и чистого разума. Ну что, если бы на все эти довольно праздные вопросы об основании вещей, которые, вероятно, не имеют основания, что, если бы сам Рембрандт ответил на них так?
Этот ребенок просто каприз, не менее странный и столь же допустимый, как многие другие капризы в моих гравюрах и картинах. Я поместил его в виде узкой полоски света между двумя большими массами теней, потому что его маленькие размеры делали свет более трепетным, и мне хотелось оживить блеском один из темных углов моей картины. Что же касается его костюма, то это довольно обычный наряд женщин, молодых и старых, и вы часто найдете подобное одеяние в моих произведениях. Я люблю все блестящее, и поэтому я облег его в блестящие ткани. Вас удивляет здесь еще фосфорический свет, которого в других местах вы не замечаете. Но это тот же самый свет, только обесцвеченный и преображенный.
Не кажется ли вам, что таким ответом он мог бы удовлетворить даже самых придирчивых критиков? И что в конце концов оставляет только за одним собой право инсценировки, он должен был бы дать нам отчет только в одном, как он трактовал свой сюжет.
Какой целью отправляются в путь эти вооруженные люди? Идут ли они на стрельбу, на парад или еще куда-нибудь? Но так как здесь вряд ли может быть место глубоким тайнам, то можно считать, что если Рембрандт не постарался быть более ясным, то потому только, что не захотел или не сумел быть им. И таким образом целый ряд гипотез чрезвычайно просто объясняется или бессилием, или умышленным умолчанием. Что касается причудливого чередования ярко-золотых и коричнево-черных тональных пятен, то достаточно вспомнить, что Рембрандт никогда не трактовал освещение иначе, что полутьма — его излюбленная среда, что игра света и тени — обычная форма его поэзии, обычное средство драматического выражения, и что повсюду, в своих портретах, изображениях домашней жизни, легендах, анекдотах, пейзажах, своих афортах, так же, как и в картинах, он именно при помощи тьмы создает обыкновенный дневной свет.
Является самым главным средством для достижения особой эмоциональной атмосферы картины. Именно с его помощью мастер создает впечатление суматохи, разнобоя, напряженных контрастов и вместе с тем единого, охватившего всю эту шумную, многоликую толпу мощного героического порыва. С одной стороны, большая часть пространства за изобразительной поверхностью картины погружена в темноту, в этом ее особая романтическая диковинность, но отсюда же и неверное название — «Ночной дозор». И из этой коричневой темноты неожиданный, словно внезапный удар света выхватывает то часть фигуры, то лицо, то руку кого-либо из участников похода. С особенной силой свет, как уже говорилось, выделяет два солнечно-ярких пятна, приблизившегося к нам справа лейтенанта Рейтенбурга и девочку-карлицу с белым петухом в глубине слева. И от того, что рядом с маленьким желтым лейтенантом идет большой черный капитан, а светлая фигурка героини снизу прорезана темными силуэтами приклада мушкета, ноги и перчатки, эти два светлых пятна приобретает фантастически яркое и взволнованное звучание. С другой стороны, этот же контраст с необычайной пластической мощью лепит фигуры капитана и лейтенанта, выдвигает их навстречу и всей остальной толпы, делает их господствующим композиционным центром ночного дозора.
Чтобы скрученные из темноты ослепительным лучом света, повторяющиеся в полумраке, сверкающие блики на металлическом оружии и шлемах, то вспыхивающие, то угасающие, переливы света красных, лимонно-желтых и серебристо-зеленых костюмов и шляпах, что рождает впечатление особой возбужденности, взволнованности. Но, казалось бы, случайные, разрозненные проявления энергии и активности объединяются одной мыслью, одним чувством и выливаются в единое целеустремленное русло движения из глубины на зрителя. Движение, находящего символическое выражение в ведущем вперед к нам жесте левой руки капитана и в алебарде лейтенанта, которую тот сжимает в опущенной левой руке.
Никто не удивится, если сказать, что «Ночной дозор» не заключает в себе никакой прелести. И этот факт беспримерный среди действительно прекрасных произведений мирового искусства. Он удивляет, он смущает, он производит впечатление. Но он совершенно лишен того кратчевого очарования, которое побеждает нас с первого взгляда.
Прежде всего, он оскорбляет логику и обычную прямолинейность глаза, который любит ясную форму, прозрачные идеи, смелую четкость границ тональных пятен. Что-то предупреждает вас, что фантазия, как рассудок, будет не вполне удовлетворена, и что даже самый неустойчивый ум сдастся не сразу, а только после долгих пререканий.
Так Рембрандт создал картину, ныне известную под названием «Ночной дозор», Амстердамский Рейксмузеум. И никогда еще не появлялось произведение более загадочного, более неожиданного и волнующего. В какое время, с какой целью, почему, по велению и в каком городе собрались эти люди? Если это призыв к оружию, то зачем это праздничное освещение? Как попала сюда эта легендарная карлица, одетая фантастической принцессой, в шелк, лохмотья и золото, привлекающая к себе всеобщее внимание? К чему это гигантское овальное зеркало, обрамленное бронзовыми колоссями и лентами, подвешенное к колонне справа от арки? Никто не был в состоянии до сих пор распутать тысячи узлов этой загадки. Путаясь в предположениях, можно усомниться в том, знал ли сам Рембрандт все, что он здесь рисовал. Возможно, что он передавал свою мечту, изображая этих вооруженных мещан только потому, что они позировали перед ним. Не так изобретателен Рембрандт при изображении голов. Почти у всех военных волосы расчесаны на прямой пробор и завиты локонами. Все они носят маленькую бородку, эспаньолку и острые торчащие усики. Как бы то ни было, но Эмиль Бетхазе считает, что эта сцена в том виде, как она изображена Рембрандтом, могла бы послужить иллюстрацией какой-нибудь комедии Шекспира, где богатая фантазия мешается с глубоким анализом характеров или какой-нибудь притчи Мессе.
Действительно, вопрос о том, что именно изображено на этом громадном полотне, волновал всякого, кто перед ним останавливался, и долго служил поводом для противоречивых высказываний исследователей. Судя по данным, всплывшим только в 20 веке, капитан Баннинг Кок, занявший центральное место в композиции, имел отношение к формулировке темы. В 1925 году на исторической выставке в Амстердаме был выставлен семейный альбом с рисунками, собранными Коком, содержащий эскиз тушью ночного дозора. Подпись гласила: «Здесь молодой господин Фурмерланд Кок в качестве капитана стрелков отдает своему лейтенанту приказ к маршевому выступлению его компании».
Несомненно, что идея картины не исчерпывается функциями группового портрета. Заслуга Рембрандта заключается не только в том, что в этом произведении он выступает против установившихся канонов групповых портретов стрелковых корпораций и стремится дать более уместное сюжетное оправдание праздничной экипировке и вооружения стрелков, а обычную, несколько условную сцену старается сделать естественной и динамичной. Несравненно более важен тот факт, что здесь сделана попытка внести в картину новое, более широкое содержание. Выбирая для изображения момент торжественного выступления стрелков, ослабляя чистую портретность картины введением в нее новых, безымянных действующих лиц, помещая своих героев на фоне величественной архитектуры, внося в композицию сильное движение и с помощью контраста света и тени, ощущения эмоциональной взволнованности, Рембрандт добивается впечатления особой приподнятости, своеобразной героизации, значительности образов. Художник искал прежде всего в изображении сильных, решительных людей, спокойной уверенности одних стрелков и в пылкой отваге других, в неудержимом движении широкого шага, в общей эмоциональной напряженности ситуации.
Следует отметить, что уровень мастерства Рембрандта в «Ночном дозоре» еще не вполне соответствует значительности замысла. От 1630-х годов у художника еще сохранилась тяга к бравурности, к внешним эффектам. С этим связано и наличие в картине девочки-карлицы, и чрезмерно разнообразные костюмы, и картинные позы некоторых стрелков,
порой и невыразительность лиц, выполнение картины неровное, отдельные очень сильные куски живописи перемежаются с более слабыми. В этом, видимо, сказалась недостаточная опытность Рембрандта в работе над живописными многофигурными композициями. К примеру, капитан и лейтенант живут в пространстве картины как будто обособленно. Психологически они не связаны ни с толпой остальных стрелков, ни друг с другом. Жест, протянутый к нам ладонью вверх левой руки Баннинга Кока, говорит о том, что он обращается к лейтенанту с какими-то словами. Но, глядя на лицо капитана, в это не веришь. Он думает о чем-то своем, отсутствующим взглядом смотрит куда-то вправо от нас и не видит там ничего, как не видит и нас. Сравнивая командиров друг с другом, замечаю, что капитан слишком велик, а лейтенант слишком мал, не только в сравнении с капитаном Коком, который подавляет его своими размерами, но даже рядом с побочными фигурами, длина или толщина которых придают этому тщеславному молодому лейтенанту вид мальчика, у которого слишком рано появились усы. А если рассматривать обоих как портреты, то это портреты не очень удачные, сомнительного сходства, что удивительно в портретисте, доказавшим свое мастерство еще несколько лет назад.
Но в целом значение этой картины очень велико. В «Ночном дозоре» есть реальное историческое содержание. Оно заключено в неповторимом эмоциональном мировосприятии. В этой мощи, взволнованности и поэтической красоте можно найти отзвук всенародной героики. Торжественное величие и оптимизм картины напоминает о том, что она была создана в стране, недавно пережившей революцию и победоносную национально-освободительную войну. В стране, которая жила интенсивной духовной жизнью, открыв двери всем научным, философским и религиозным течениям Европы. В стране, в которой жестокая эксплуатация и воспоминания о недавней революции питали пламя народного недовольства. Восприятие жизни как героической эпопеи, величественной, полной трагических поисков счастья и истины, и, несмотря ни на что, радостной и прекрасной, это восприятие и выразил Рембрандт в групповом портрете амстердамских зажиточных горожан, объединившихся в стрелковую корпорацию больше для забавы, чем для пользы.
Современники вряд ли могли понять и оценить подлинное содержание картины. В лучшем случае они бессознательно ощущали в ней тот героический дух времени, который захватывал их, проникая в буржуазное существование, наполненное стремлением к личному обогащению и домашнему благополучию. Эмоциональное мировосприятие художника позволяет Рембрандту вернее оценить общественную жизнь, чем это могли тогда сделать многие ученые-историки и политические деятели. Это дает право назвать его картину исторической, в широком смысле этого слова.
«Ночной дозор» возник в тот момент, когда исторический оптимизм был еще возможен, а гений Рембрандта уже достиг такой зрелости, что сумел его выразить. Но воплощенные в «Ночном дозоре» высокие гражданственные идеалы, характерные для эпохи революции и для первых десятилетий 17 века, к середине столетия постепенно утрачивались, и идеи Рембрандта не обрели почвы в голландском искусстве. Это был один из симптомов нараставшего идейного перерождения голландской буржуазии.
Известно, какое впечатление произвел «Ночной дозор», когда появился в 1642 году. Эта замечательная картина не была понята и не пришлась по вкусу знатной публики. Она прибавила шума к славе Рембрандта, возвысила его в глазах его верных поклонников, сразу увидевших в ней шедевр, уронила в глазах тех, кто следовал за ним нехотя и только ждал этого решительного шага. Художника, без должной почтительности относящегося к освященным десятилетиями традициям группового портрета, отказались понять. Благодаря ночному дозору Рембрандта стали считать еще более странным художником и стали еще более сомневаться в нем, как в мастере. Картина возбудила страсти, разделила знатоков на партии сообразно пылкости их темперамента или холодности их рассудка. Словом, она произвела впечатление совершенно новой, но рискованной выходки, которая заставила руку плескать ему и хулить его, но в сущности никого не удовлетворила.
Уже вскоре после женитьбы на Саске заметно падает количество выполняемых на заказ портретов. Материально обеспеченный художник предпочитает заниматься тем, к чему у него лежит сердце. Его индивидуальность уже так сильна и во многом оппозиционна чинным кругам аристократизирующихся бюргеров, что между ними и художником назревает конфликт. В данном случае, исполняя почетный и ответственный заказ общественной корпорации, Рембрандт, быть может, намеренно забывает о той грани между заказными и фантастическими портретами, которую он сам признавал в раннем периоде.
Ночной дозор навлек на Рембрандта немилость амстердамских мещан и втянул его в бесконечную расприю с гильдией. Каждый из гильдейских сановников чувствовал себя обманутым, и глава, заносчивый надменный капитан Баннинг-Кок, недовольный, как все, обратился к художнику Вандергельсу, чтобы тот восстановил верный образ его особы и дал бы ему возможность забыть неловкость Рембрандта. Но 30-летний Вандергельс, понимающий дистанцию между собой и Рембрандтом, отказывается. Отказывается поправить что-либо в картине и сам Рембрандт. Он бросает свой первый вызов расчетливым торгашам, полагающим, что за свои деньги они могут купить все, даже совесть художника.
Конец первой дорожки.